Вместе со Столыпиным разделял Гучков эту трагическую роль — отстаивать монархию вопреки монарху, авторитет власти против носителей власти. «Моя жизнь принадлежит государю, но совесть ему не принадлежит, и я буду продолжать бороться». Сухомлинов забавлял государя придумкой новых армейских форм. Государь любил их как ребенок, он завял бы, если бы вся армия была одета одинаково, избегал утомлять скучными докладами, скрывал недостатки и более всего тормозил смену высшего командования на боевое. В аудиенции Гучков жаловался государю, что все реформы армии замедлены, не развивается военная промышленность, технические улучшения ведутся за счет иностранных заказов. А в глазах государя читал и так: «Сводите счеты с министром». Гучков был неуемист, всегда вызов, и даже в год председательства не мог удержаться, пережил одну из многих своих дуэлей с октябристом же графом Уваровым. Покидал Думу, чтобы отбыть четырехмесячное наказание в крепости, но высочайшим повелением прощено, не отсидел и месяца. Среди гучковских дуэлей должна была быть одна и с Милюковым за думское оскорбление. А потом Гучков сорвался. После очень теплого приема поделился успехами и надеждами с коллегами в Думе чуть пошире. Попало в газеты, и мнение государя тоже. И в следующий раз царь встретил Гучкова холодно, не садясь, не прощая. Конечно, навсегда. И такие же порывы и дергания не давали плавно течь сотрудничеству Гучкова со Столыпиным. А когда тот в марте 1911 года провел западное земство роспуском Думы и Совета на 3 дня, Гучков испытал потребность сильно отдернуться, чтобы видели все, что он не соучастник. Бросил председательство в Думе, теперь ему только тягостное, когда он разошелся с царем и с направлением Красного Креста поехал смотреть чуму в Маньчжурии, подальше, чтобы не возвратили. Взвинчивая себя, он придумал объяснить Столыпину, удивленному, зачем такая непомерная резкость. «Вы знаете, как я дорожил вашей победой, как мне были ненавистны ваши враги, но шаг, который вы делаете, роковой не только для вас лично, я знаю, вы к этому равнодушны, а и для той обновленной России, которая вам так дорога и которая вашими же усилиями стала выходить из хаоса». Из Маньчжурии Гучков вернулся в августе, за несколько дней до убийства Столыпина. Тут его достиг слух, что финские националисты готовят на Столыпина покушение, возможно, было и такое. И он успел дать знать Курлову в Киев, не самому Петру Аркадьевичу, чтобы не тревожить его. В сентябре в экстренном поезде с полусотни октябристов Гучков ехал в Киев на похороны. Раскаивался ли он, что на последнем пути не поддержал Столыпина? Теперь в чем мог он принимал на себя задачу убитого? ЦК октябристов обвинял кадетов в подготовке общественного настроения, облегчившего убийство. В 40-й день от смерти октябристы внесли в Думе запрос. Революционные партии и враги России, объединившись, исполнили свою давешнюю угрозу отомстить тому, кто когда-то подавил революцию. И Гучков, поддерживая запрос. Это была жизнь за царя и за родину, и смерть за царя и за родину. Поколение, к которому я принадлежу, родилось под выстрел Каракозова. Кровавая и грязная волна террора прокатилась по нашему отечеству, унося с собой царя-освободителя. Террор затормозил и тормозит поступательный ход реформ. Террор давал оружие в руки реакции. Террор своим кровавым туманом окутал зарю русской свободы. Это свежо у всех в памяти. Справа и в центре «Браво», слева «Сказки для маленьких детей». А теперь террор устранил и того, кто более всех содействовал укреплению у нас народного представительства. Вокруг язвы, съедавшей живой организм русского народа, копошились черви. Они сделали себе из нашего недуга источник здоровья. Слева «Охранники». Для этой банды существовали только собственные соображения карьеры, расчеты корысти. Справа и в центре «Браво!» Это были крупные бандиты. Слева «Правильно!» Жадную толпою стоящие, но с подкладкой мелких мошенников. И когда они увидели, что им наступили на хвост, стали обстригать их когти и проверять ресторанные счета, они своими действиями и попустительством дали произойти убийству председателя Совета Министров. Запрос называл по именам всех четырех — Курлова, Спиридовича, Веригина, Куляпку. А Гучков с трибуны еще добавлял подробности о них — взяточничество, вскрытие денежных писем. Заколдованный проклятый круг, в котором бьется правительство. Власть в плену у своих слуг. Змея, которой вы наступаете на голову. Пуришкевич, мы с вами никогда не будем. Ужалить смельчака. И кое для кого это может быть смертельный укус на прощание. Если виновных лиц вы удалитесь с пенсией, а в общем все останется по-старому, вы обреченные. Другой путь — полная реорганизация политической полиции. Хватит ли у вас решимости? Нет, конечно, не хватило. Обреченные все оставили по-старому. А в змее-то Гучков понимал и Распутина, доставался и тот Гучкову в тяжелое наследство. Но тут была опасность многослойная. Нельзя было распахнуть передо всем народом России, что дело касается самого самодержца, хотя именно ему Гучков не мог простить и себя, и пренебреженного Столыпина. Гучков искал помощи министров, не нашел. Тогда, в январе 1912-го, в гучковской газете «Голос Москвы» напечаталась статья, изобличавшая хлыстовство Распутина. Номер был, разумеется, конфискован, редактор привлечен к суду. Это давало октябристам право запроса. «Доколе Священный Синод будет безмолвствовать и бездействовать, наблюдая, как разыгрывается трагикомедия проходимцем, хлыстом, эротоманом, шарлатаном Григорием Распутиным? Почему молчат епископы, архипастыри? Почему всем газетам в Петербурге и Москве предъявлено требование ничего не печатать о Распутине?» И Гучков, поддерживая свой запрос мести: «Неблагополучно в нашем государстве. Опасность грозит нашим народным святыням. Безмолвствуют иерархии, бездействует государственная власть. И тогда патриотический долг прессы и народного представительства — дать исход общественному негодованию. А во след при обсуждении сметы Святейшего Синода. Я никогда еще не вступал на эту трибуну с таким тяжелым чувством. Нужно душевное настроение, мне не свойственное, и склад души мне чуждый, чтобы сосредоточить внимание на страховании церковного имущества, уравнении епископских окладов, даже на приготовительных шагах к созыву поместного собора, когда все это тускнеет, а хочется кричать, что церковь в опасности и в опасности государства. Этот изувер-сектант или проходимец-плут, эта странная фигура в освящении 20-го столетия, слева электричество и пар. Какими путями захватил этот человек такое влияние, перед которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти? Слева: целуйте ручки. Вдумайтесь только, кто же хозяйствует на верхах? Кто вертит ту ось, которая тащит за собой смену направлений и смену лиц, падение одних и возвышение других? Марков II: бабьи сплетни. За спиной Григория Распутина целая банда, пестрая и неожиданная компания, взявшая на откуп и его личность, и его чары. Антрепренеры старца. Это они суфлируют ему то, что он шепнет дальше. Это целое коммерческое предприятие, умело и тонко ведущее свою игру. Никакая революционная и антицерковная пропаганда за годы не могла бы сделать того, что Распутиным достигается в несколько дней. И со своей точки зрения прав социал-демократ Гигичкори, сказавший: Распутин полезен. Да, для друзей Гигичкори даже тем полезнее, чем распутнее. И в эту страшную минуту среди отчаяния и смятения одних, злорадства других, где же власть? Власть церкви, власть государства? А где были вы, обер-прокурор Святейшего Синода, когда у нас проходили законы о гарантиях религиозных свобод, о праве перейти из одного вероисповедания в другое, о старообрядческих общинах, чтобы исправить вековую неправду? Мы вас видели среди противников, а язву, разъедающую сердцевину народной души, вы проглядели? Я замечал, что достигшие больших жизненных благ менее всего склонны ими поступиться. Знаю, не всегда можно требовать героизма, но есть этический минимум, обязательный для носителя власти. Есть моменты, когда служить означает другое, чем прислуживаться, когда гражданский подвиг становится обязанностью. Под годами 1911-1912 русским летописцам будет записано: В эти годы при обер-прокуроре Святейшего Синода Владимире Карловиче Саблере православная церковь дошла до неслыханного унижения. После этой-то речи было промолвлено императрицей Гучкова мало повесить. Он стал уже не политическим, а личным врагом императорской четы. Он и сам именно так понимал. Чем резче он выступал, тем жесточе становился впредь и все менее разборчив в средствах. В начале 1912 года он распространял по обществу гектографированные копии писем императрицы и великих княжон к Распутину, добытых через монаха Илеодора, и часть оказалась подделкой. И тогда же тайный гучковский информатор на основании какого-то прочтенного им служебного письма к Сухомлинову вывел и донес Гучкову, что в военном министерстве служит и близок к министру германский шпион Мясоедов, к тому же бывший жандармский офицер, к тому же ныне поставленный для наблюдения за политической крамолой в армии. Такое наблюдение уже давно отсутствовало. Осведомители были сняты. То была частная и недавняя попытка министра. Нельзя было придумать более дразнящего сочетания и лучшего места для удара. В случае успеха свергался военный министр, к посту которого Гучков особенно ревновал, и ставился свой, Поливанов. И Гучков не замедлил с ударами. 3 сенсационных газетных статьи в 2 суворинских и гучковской «Шпионаж и сыск», «Кто заведует в России контрразведкой» и заявление Гучкова в Комитете государственной обороны. Небывалое в истории России обвинение военного министерства. Эффект усилялся тем, что привлекались симпатии общества. Жандармский офицер, политический надзор и шпионство. Вот каковы они. Общество отзывно заволновалось. Требовало открытия секретов военного министерства. Уже слухи понеслись, что Поливанов заменит Сухомлинова. Но и Гучков, кроме слухов, ничего не мог основательного выложить на допросе у прокурора, и те поливановские данные оказались несерьезными. Впрочем, и до конца жизни Гучков этого не признал. Но и Сухомлинов трусливо медлил с опровержениями. Тогда подполковник Мясоедов на трибуне бегов ударил издателя Бориса Суворина хлыстом по лицу, а Гучкова вызвал на дуэль. О, к этому Гучков был готов всегда. Они стрелялись на Крестовском острове, и Гучков появился в Думе с подбинтованной рукой под бурю думских аплодисментов. А в Мясоедова он не стрелял, но тот от скандала ушел в отставку. Гремели речи по стране, и, казалось, все от них менялось в государстве. А не менялось ничего. Бесчувственной стеной все так же высилась верховная власть и брало отчаяние, что нет таких сил пробить в ней окна для света и сквозняка. Да полно! Был ли тот манифест? Или только оставил память о поспешливой царской трусости? И сама партия октябристов была ли? Скоро партией потерянной грамоты назовет ее вождь правых щегловитов. Как будто была, если составляла устойчивый центр Третьей Думы. Но при выборах в четвертую, осенью 1912 года, партия потерпела поражение, атакуемое и слева, и справа. Особенность центра. Для левых партия помещиков и крупной буржуазии, для правых — октябри-христопродавцы. Потерпела поражение. И уж надо было усилиться фантазией и твердостью голоса, чтобы утверждать, что партия есть. И больше всего усилий выпадало опять на Гучкова, истерзанного на предвыборных митингах. Сравнительно с устойчивым думским положением, митинги ухаживания за избирателями были ему унизительны. А после того сенсация на всю Россию. Забаллотированного и своею Москвой уже больше не любимца, не кумира Москвы, переменчивая публика пошла перебирать дальше. Ни правые, ни левые не простили ему его выступлений, его средней линии, самой трудной линии общественного развития. Еще вчера ты считал свою партию и себя Россией, и вдруг вы оказались совсем не Россия. Пробоина жестока, а понимание происшедшего долго не приходит. Человек никогда не постигает сразу смысла происшедшего с ним. Но когда изменения эти к успеху, к победе, мы все же разбираемся в них быстрее. Труднее различить, что жизнь от вершинного плоскогорья сломалась к низу, и это непоправимо, и хотя бы еще 30 лет суждено ей тянуться, а только уже к низу и к низу. Это поражение настигло Гучкова всего в 50 лет. Обескураженный он не понял и не принял приговора. Он верил еще в свои силы сам повернуть судьбу и свою, и партии. Испытанное средство, он уехал на Балканскую войну, там пробыл год. Он год осмысливал происшедшее и понял как знак изменить линию борьбы. В сентябре 1913-го в Киеве на открытии памятника Столыпину Гучков возложил венок и молча до земли поклонился. Своему убитому ровеснику, единомышленнику и сопернику он понимал верность, как понимал, умерший снова бы удивился. В ноябре, непримиримый и неломимый, Гучков стянул конференцию своих расползающихся октябристов и представил им и стране полный поворот своей деятельности. Наша программа, осужденная в 1905 году как слишком умеренная и отсталая, была естественным оптимизмом эпохи, лозунгом примирения. Это был торжественный договор между исторической властью и русским обществом, договор о взаимной лояльности. И русскому обществу не было бы оправдания, если бы в момент грозной опасности для государства оно отказало бы власти в поддержке. Но борьба, в которой изнемог такой исполин, как Столыпин, оказалась уж совсем не по плечу его преемникам. Удержаться у власти можно только ценой самоупразднения. Манифест 17 октября формально не отменен, но иссякло государственное творчество. Ни широкого плана, ни общей воли, глубокий паралич. Общественные симпатии и доверие, бережно накопленные вокруг власти во времена Столыпина, вмиг отхлынули от нее. Власть не способна внушить даже и страха, даже то злое, что она творит, часто без разума, рефлекторными движениями. Правительственный курс ведет нас к неизбежной тяжелой катастрофе, но ошибутся те, кто рассчитывает, что на развалинах повергнутого строя воцарится порядок. В тех стихиях я не вижу устойчивых элементов. Не рискуем ли мы попасть в полосу длительной анархии, распада государства? Не переживем ли мы опять смутное время, но в более опасной внешней обстановке? Примирить власть и общество не удалось. Неоправданной ошибкой было бы теперь продолжать разорванный властью договор. История ли действительно поворачивается вокруг нас, или мы сами бессознательно предпринимаем эти крутые повороты, руководимые отчаянием, что именно мы выброшены? Но когда это все скажется и свяжется словами, выглядит как будто стройным. За что Гучков осуждал и ненавидел кадетов всего 6 лет назад, теперь оказывалось верно для октябристов, хотя строй государственный не изменился. Октябристы становились в затылок кадетам. Потерянный Гучков поворачивал на 180 градусов и прекрасно доказывал, что это повернулись круглые стены карусели. Когда-то, в дни народного безумия, мы, октябристы, подняли наш голос против эксцессов радикализма. Теперь, во дни безумия власти, мы должны сделать предостережение власти. Перед грядущей катастрофой мы должны сделать последнюю попытку образумить власть. Дойдет ли наш крик предостережения до высот, где решаются судьбы России? Заразим ли мы власть нашей мучительной тревогой? Выведем ли ее из состояния сомнамбулизма? Пусть не убаюкивается внешними признаками спокойствия. Никогда еще революционные организации не были в таком разгроме и бессилии, и никогда еще русское общество не было так глубоко революционизировано действиями самой власти. Так повернул Гучков, но поворачивать-то ему было некого, кроме думской фракции октябристов, в которую сам он уже не входил. И правое крыло октябристов, и центр откололись. Только двадцатка левых октябристов поддерживала Гучкова и назвалась прогрессистами. Поворачивать было некого. Россия не поворачивалась. А сам Гучков проводил время более всего в комиссии по переустройству водоснабжения Петербурга. Может быть, действительно он горячился и двигался суетней именно от того, что был выкинут сам. Еще полный сил и лишенный их приложения, такой же знаменитый на всю Россию и вдруг никому не нужный, В отчаянии наблюдал Гучков малодушие политики не только внутренней, но и внешней. Не умели остаться с Германией в дружбе, как это нужно было им и нам, но и стать супротив не умели как следует. Один мог быть смысл будущей войны — выбиваться к Константинополю, но именно Балканы, особенно Болгарию, отвратили от себя и потеряли в последние годы. У себя на петербургской квартире Гучков устраивал тайное свидание болгарского генерала и сербского посланника — мирить славянские страны. Инерция почти векового направления панславистской политики была так сильна над русскими умами, даже над реющим Достоевским, Гучкову ли было выбиться из нее и понять, что благо России лежит только в ее внутреннем развитии, а не во внешнем. У каждого времени есть свой потолок понимания, и Гучкову также невозможно было отказаться от константинопольской мечты, как и Милюкову и всему прогрессивному блоку. Уже после Сараевского выстрела Гучков горячился, беспокоился, что Россия не вступит в войну, и писал министру иностранных дел Сазонову: «Вот та, последняя ли, ступень унижения, до которой мы фатально докатили благодаря малодушию государя. Я когда-то верил в вас, желая видеть на вас отражение хоть некоторых отблесков великой русской души Столыпина. Теперь я надеюсь, что переполнится же чаша терпения русского народа, и стряхнет он вас от себя, сколько вас не есть». О, исполнится. И даже через меру. Первый день войны Гучков увидел таким. Что-то будет. Начинается расплата. Война застала его на лечении в Ессентуках. Он вырвался с первым же воинским поездом на фронт. Но никакого не оставлено было ему места, кроме Красного Креста, где он все годы продолжал состоять и помогал хорошо. Гучков успел под Сольдау, где сгущалась катастрофа Второй армии, и с той же Второй армией рок-номер, повторный рок людей, оставшихся в ней же, а вернее беспросветная бездарность генерала Данилова Черного. К ноябрю 1914 года был снова почти в полном кольце под Лодзью. Сохранялся еще узкий коридор, судьба которого решалась, но эвакуация раненых была отрезана прежде того, и Гучков принял решение остаться с ними, отстаивать их перед немцами и разделить их судьбу. Последним коридором, посылая с князем Волконским требования помощи, он писал: «Образовалась свалка раненых не менее 12 тысяч». И при самых скудных средствах помощи, нужда ужасающая и в персонале, и в перевязочных материалах, в топливе и в хлебе. Крепкий я человек, но и то трудно выдержать. Сегодня 9 ноября, по-видимому, критический день, и только чудо может спасти нашу армию. А с ее судьбой связана судьба компании, да и России. А всему виной та банда мерзавцев, которая засела наверху. Все же разжали клещи, и вторую армию в этот раз спасли. И в правительство, и в Думу Гучков писал еще с фронта, вскоре и сам приехал в Петроград. С рассказом обошел влиятельных министров. Каменная стена. Добился приема у дворцового коменданта Воейкова: «Раскройте глаза государю, снимите Сухомлинова, скорее не будет военного снабжения». Понимал ли он? Скорее не понимал, что срыв военного снабжения — общая черта всех воюющих сторон, но уж больно хорош был момент ударить по Сухомлинову. Бесполезно. Группе думцев, кадетам, центру и правым он рисовал положение как уже безнадежное. Никто и верить не хотел. Чудит Гучков, как всегда, скандальной славы ищет. Все еще были в очаровании своего июльского национального единения, а значит, русская победа была обеспечена. Только в начале 1915-го проняло Петроград, что на фронте плохо. Тут нанесла судьба удачный реванш. Уже не Гучков, другие обвинили Мясоедова в шпионаже, и он был казнен мгновенно. Не пропали прежние усилия Гучкова, и укрепился его престиж, и окончательно пал Сухомлиновский. Надо было отдать Галицию и Польшу, чтобы правительство и корона достаточно перепугались, общество бы закипело, и Сухомлинов был бы, наконец, заменен Поливановым. Во всей этой войне, ощущая себя самым нужным России человеком, вернее бы всего, военным министром, Гучков метался избыточно лишним, никуда не пристроенным. Русская судьба. Все более так, начиная понимать, что правительство не сдрогнет, не сдвинется к лучшему. С лета Гучков удачно возглавил военно-промышленные комитеты для технического снабжения армии. Кажется, верно рассчитав, что на этом поле может опередить правительство. Теперь и военным министром стал доверенный Поливанов. Теперь Гучков мог рассчитывать знать все подробности из первых рук и влиять изнутри правительства. Но уже разогнанный в скорости... Нет, не в затылок кадетам. Ныне напротив, опережая их в резкости, Гучков на сентябрьских съездах 1915-го предлагал распущенным думцам внепарламентские способы борьбы. И опять был жестоко отброшен, не выбран даже в депутацию от тех съездов. Прогрессивный же блок, разумно сохраняя себя, ожидал нового созыва Думы. Теперь все развитие... Проходя раньше кадетов, сидя на карусели лошадкою раньше, беспокойный Гучков ранее кадетов метался разорвать легальные отношения с проклятой пораженческой властью. А в 1916-м, ранее же кадетов, ужаснулся того, к чему призывал сам. Наши способы борьбы обоюдоостры, и при повышенном настроении народных, особенно рабочих масс, могут послужить первой искрой пожара, размеры которого никто не может предвидеть, не локализировать. Когда власть окончательно недоступна убеждению, открытая общественная борьба с нею грозит сжечь и взорвать всю Россию, то что же одно остается, как не скрытый, малочисленный, энергичный дворцовый переворот? К осени 1916-го замыслы и воля Гучкова все более уставлялись только в это одно — в дворцовый переворот.